ओम नमो भगवते वासुदेवाया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
Сегодня мы читаем из 28 главы, 11 песни Шримад-Бхагаватам, глава называется «Гьяна-йога», текст 1. Шри-Бхагаван увача раса-бхава-кармани напрашам-сына гархает вишвам и катмакам пашьям пракритья-пурушенача.
Верховный Господь сказал: не нужно ни хвалить, ни ругать обусловленную природу и поступки других личностей. Скорее нужно воспринимать этот мир просто как комбинацию материальных элементов и наслаждающихся душ. Основой всех этих взаимодействий материи и духа является единая абсолютная истина. Комментарии учеников Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ситуации и деятельность в материальном мире можно оценить как благостные, страстные и невежественные на основе взаимодействия трех гун материальной природы. Эти гуны являются производными от энергии иллюзии, которая в свою очередь не отлична от своего повелителя, Верховной Личности Бога. Поэтому преданный Господа стоит в стороне от иллюзорных временных проявлений материальной природы. В то же время он принимает материальную природу как энергию Господа и потому считает ее реальной. Примером может служить глина или пластилин, из которого ребенок может создавать различные формы для своей игры – животных, людей, дома. Сама глина или пластилин реальны, а временные формы, созданные из этого материала, являются иллюзорными. Это не настоящие животные, не настоящие люди, не настоящие дома. Подобно этому все космическое проявление – это строительный материал в руках Верховной Личности Бога, который действует через Майю, создавая временные иллюзорные формы, которые захватывают умы тех, кто не является преданными Верховной Личности Бога. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшу Митамина Тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Статутами Наутали Ставим Рупа Дадати Свападантикам Панча Калпата Рубешча Крипа Синху Пьяневача Патитана Каванипьо Вайшнявипьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гарадвара Шри Васади Гура Вакта Винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Abdulishma Tibhattivedanta Swami Nikramine Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharini Nirvishvesha Shimadhi Pashtitya Deshu Tarini. Шри Бхагаван увача параса бхава кармани напрашамсе на гархает вишвам татмакам пашьям пракритья пурушеначам. Верховный Господь сказал: не нужно ни хвалить, ни ругать обусловленную природу и поступки других личностей. Скорее нужно воспринимать этот мир просто как комбинацию материальных элементов и наслаждающихся душ. Основой всех этих взаимодействий материи и духа является единая абсолютная истина. Итак, это наставление Кришны Удхаве. Этот мир легко воспринимать философски, как некую какую-то иллюзию, только в том случае, если мы сами не участвуем ни в каких материальных ситуациях. Когда человек живет вдалеке, где-то, так сказать, отстраненно, отошел от всех социальных процессов. То есть фактически это наставление для саньяси, людей, которые отринули мир, отработали все свои материальные обязательства, отошли от всего. И теперь они смотрят на этот мир, как на кино, где иногда какие-то страшные бывают ситуации, иногда смешные, всякие разные, но они не участвуют ни в одних, ни в других. То есть мы знаем, что процесс дьяны или знания, он подразумевает именно вот такую вот отрешенность. То есть дьяна сама по себе, она очень сильно связана с отрешенностью. Почему? Потому что когда человек знает, что все принадлежит Богу, базовое философское знание, ишавасим, дам, сарвам, все принадлежит Богу, в этом состоянии человек не может действовать эгоистично. То есть это знание не позволит ему действовать эгоистично. И потому что он видит, что всегда есть хозяин у энергии, все время все связи видит, как все связано с Богом. Но когда человек погружается внутрь вот, вот, материальной реальности, то хотя он философски может понимать, что все принадлежит Богу, в своей жизни он регулярно пользуется такими словами, как «мой дом, моя семья, мои деньги, там, мое хозяйство, все», или «твое, мое, наше, не наше», он будет говорить все время с позиции двойственности этого материального мира. Вот поэтому обычно знание, очень настоящее духовное знание, довольно плохо усваивается теми людьми, которые серьезно так погружены в материальную природу. Они это слушают, ну, как бы так, воспринимают как некую такую теорию, которую им трудно применить на практике, потому что этот материальный мир, он построен на принципе двойственности. Там, где есть твое, там есть и мое. Это неизбежно, так создано все в этом материальном мире. Это называется Дванда Моха. Вот в 7-й главе Бхагавад-гиты Кришна говорит «Ичха, Двеша, Самудхина, Дванда Мохина». Что все живые существа, рожденные в этом материальном мире, они находятся в иллюзии, порожденной желанием и неприязнью. То есть здесь есть всегда какие-то желания, и есть те, кто помогает их осуществить, а те, кто мешает. И те, кто помогает их осуществить, это наши друзья, это наши доброжелатели, это наши родственники. Те, кто мешает, это автоматически наши враги, и поэтому мы смотрим на них с каким-то осуждением, потому что они мешают осуществляться нашим планам. Итак, дьяна требует вот такой какой-то отстраненности. И обычно этот путь постижения знания был каким? Дети в школе, они, поскольку у них хорошая память, они заучивали наизусть все тексты, самхит различных. Они толком ничего, конечно, не понимали, но тем не менее, благодаря такой цепкой памяти, высокой культуре благости, все как-то у них откладывалось. Потом у них шел другой этап жизни, когда они начинали понемножечку, так сказать, понимать, что они выучили. То есть теперь жизнь, когда они уже из-под крыла родителей выпорхнули, или, так сказать, выпускники школы, теперь у них уже своя жизнь. Все, чему научили их, они теперь на практике начинают осуществлять. И теперь все те какие-то истины философские, которые раньше они просто, так сказать, произносили без какого-то глубокого понимания, начинают глубже все это понимать. Вот, материальная жизнь, ответственность семейной жизни, всякие разные, так сказать, двойственные ситуации, различные испытания. Они теперь эти слова начинают придавать им реальный смысл, все это, так сказать, начинает глубже ходить внутрь. И потом, когда человек уже вступает в третью фазу, допустим, уже отстраняется от семейной жизни, когда он уже по здоровью, по возрасту лет уже не поспевает, так сказать, за темпом какой-то вот материальной жизни, ему уже хочется какого-то покоя, какой-то отстраненности, тогда это знание еще глубже в нем начинает проявляться. Вот, то есть по-настоящему знание проявляется в человеке не тогда, когда вот он в гуще всей этой материальной ситуации, когда он уже, скажем так, отходит от нее, но отходит не безответственным образом, а отходит, исполнив все свои обязанности. Вот тогда уже по-настоящему знание доходит до человека. Вот почему говорится, что мудрость, как правило, она всегда связана с таким уже взрослым возрастом. Вот пока человек, в нем много страстей, много такой активности, хочешь не хочешь, он будет действовать на поводу какой-то двойственности этого материального мира. Он будет либо на одной стороне, либо на другой стороне. Он философски будет знать, как правильно, вот, но его карма, она будет носить его, так сказать, туда-сюда по всяким разным вот ситуациям. И только когда он уже отстранится и от того, и от другого, вот тогда это знание уже по-настоящему можно считать каким-то таким вот утвердившимся. Тогда он уже может стать реальным учителем, мудрецом, то есть человеком, который не просто знает, а он живет на основе основе этого знания, не принимая ни одну из каких-то сторон этого материального мира, потому что он живет выше всех этих сторон, он живет в духовной реальности. Может быть, еще не полностью, но по меньшей мере одной ногой. И потом, когда он уже достигает полной привязанности к Богу, эта привязанность к Богу позволяет ему сделать уже последний шаг к полному отречению. Итак, в этом материальном мире мы видим, что двойственность, с одной стороны, она дает нам определенный вкус, определенное наслаждение, с другой стороны, она дает обязательно и боль. То есть, допустим, мы знаем, что любимым делом для всех живых существ является лила, игра. То есть все играют, Бог играет, взрослые играют, дети играют, все вокруг играют. Это самое любимое занятие всех живых существ. Есть лила шакти, энергия игр Господа. Вот. И разница состоит в том, что игры Господа, они всем в радость. То есть, потому что в духовном мире живые существа, даже если они только как-то поделены по условиям игры с Кришной на какие-то разные партии, разные группы, все там служат Кришне, поэтому их игры никому не приносят никаких беспокойств. То есть все играют свои роли, и все одинаково счастливы, потому что это все игры в связи с Кришной в центре. Но если мы возьмем какие-то игры этого материального мира, то здесь мы видим, что радость одних, она обязательно будет омрачена страданием других. Например, сейчас там заканчивается чемпионат мира по футболу, и страсти там бурлят со страшной силой. Эти бразильцы хотели, надеялись получить кубок. Вот, и в конце концов они так жестоко, так сказать, поплатились за свое высокомерие, за свою самонадеянность, что 200 миллионов бразильцев все рыдают вообще. То есть полная национальная трагедия, кошмар, который никогда никому не мог присниться. Они проиграли там два матча оба с разгромным счетом подряд вообще. То есть это не какая-то там случайная ошибка, полный крах вообще, полный крах, полнейший позор вообще. То есть одни ликуют, немцы там поднимают свои, так сказать, свое баварское пиво, пьют, какие они крутые футболисты. Бразильцы все в слезах, все в истерике. Это игра, игры материального мира, одним радость, другим позор, потому что эти игры не имеют своей целью удовлетворения Верховной Личности Бога. Сегодня какая-то кармическая ситуация на стороне одного человека, и он наверху, он побеждает. Завтра какая-то кармическая ситуация повернулась, тот, кто был впереди, он уже внизу. Казалось бы, что если вы любите футбол, наслаждайтесь футболом, какая разница, кто победил. Просто мы видим красивый футбол. Вот хорошо, смотрите, как здорово играют. Да? Чего же не плачут эти 200 миллионов бразильцев, если они видели красивый футбол? А плачут они потому, что по их понятиям их унизили, что они крутая футбольная нация, а тут приехали какие-то ребята и раскатали их вообще пух и прах. Да как так? То есть пострадало эго, пострадал престиж. Вещи иллюзорные сами по себе, просто какой-то миф, лопнул какой-то миф очередной, какой-то фантом, да, мираж. Вот. Но люди связывают очень много именно с этим престижем. Вот. И поэтому неизбежно будет вот это вот состояние противники, сторонники, мы проиграли, мы победили, мы празднуем победу или мы там в ужасе поражения находимся. Если мы посмотрим, как построены игры Кришны, то мы видим, что все совсем по-другому. Допустим, есть гопы, мальчики-пастушки, друзья Кришны, есть гопи, его подружки. И между ними возникают иногда какие-то всякие там разные потасовки, недоразумения, даже какие-то кажущиеся конфликты. Вот эти мальчики-пастушки хотят где-то у гопи похитить это молоко, какие-то молочные продукты, попадают в какую-нибудь там засаду, их берут в плен. Вот, ловят какого-нибудь этого самого неуклюжего друга Кришны, этого Мадхумангала, подвешивают его куда-нибудь там за шикху, он там верещит, кричит, я вас всех прокляну, я брахман. Вот, в конце концов, они его отпускают, начинают перед ним извиняться, омывать ему стопы, кормить его там какими-то сладостями. То есть налицо мы имеем какой-то конфликт, какую-то такую обычную, кажется, мирскую ситуацию, но здесь нет победивших и проигравших. То есть, потому что здесь все участники, независимо от того, какие роли они играют, они все являются слугами Кришны. И центром их игры является Кришна. Поэтому, независимо от того, как там по ходу дела складывается сюжет, Вот, в конце концов, там нету вот того, что эти на первом месте, эти на втором, эти на третьем, эти в печали находятся, а эти в радости. То есть там все в радости, потому что они все являются частью этих вот радостных игр Кришны. И вот дальше, во втором стихе этой же главы Кришна говорит: «Тот, кто постоянно хвалит или критикует качество и поведение других, очень скоро сам сбивается с пути к высшей цели, погрузившись в иллюзорную двойственность». То есть там в комментарии говорится, что мы критикуем тех, кого считаем ниже себя. Мы хвалим тех, кого мы считаем выше себя. Но и у критики, и у похвалы в действительности одна и та же основа – прямая или косвенная зависть. То есть желание быть наверху и нежелание быть внизу, желание контролировать, желание наслаждаться и нежелание быть в состоянии эксплуатации, в состоянии зависимости. Итак, проблема состоит не в том, что кого-то хвалят, а кого-то критикуют, а в том, что в этом состоянии двойственности, когда мы хвалим какие-то материальные состояния или ругаем их, мы забываем о главном. То есть здесь говорится, что главная проблема состоит в том, что эти люди теряют свою высшую цель. Известный стих с Шримад Бхагаватам, где говорится, что «Нати витух свартха гатимхи вишну». Люди не знают, что их свартха, их высший интерес – это связь, это служение Верховному Господу, Вишну. То есть в этой материальной двойственности теряется их интерес. Самое интересное, что преданные тоже мы видим, кого-то восхваляют, а кого-то ругают. Вот, но здесь есть принципиальная разница между похвалой и критикой внутри материального мира и похвалой и критикой, которую осуществляют преданные. В этом комментарии очень сказана интересная мысль, проводится интересная мысль, что значит, восхвалять надо преданность Богу, а критиковать нужно бунтарский менталитет, уводящий от Бога. То есть, когда мы видим, что преданные что-то ругают, как правило, что они ругают? Они ругают какую-то греховную деятельность, скажем, или мы читаем какие-то комментарии про упадок, где он осуждает кого-нибудь, допустим, каких-то политиков современных или кого-то еще. То есть он осуждает их не в каком-то просто политическом контексте, он осуждает их в связи с тем, что их политика уводит людей от Бога, понимаете? Или, допустим, он осуждает какие-то тенденции Кали-юги. Можно было сказать, что вот Сати-юга хороша, Кали-юга плохая и так далее. Но дело не в Сати-юге, не в Кали-юге. А дело в том, что Сати-юга – это эпоха, где, скажем так, есть хорошие условия для практики духовной жизни. Кали-юга – это эпоха, в которой плохие условия для практики духовной жизни. То есть, когда мы видим, что великая душа, преданный, кого-то ругает, кого-то хвалит. Кого он хвалит? Он хвалит преданность. Он хвалит то, что приближает нас к Богу. И когда он кого-то ругает, или что-то ругает, какое-то явление он ругает, то в связи с чем он его ругает? В связи с тем, что это явление, или какие-то привычки, или какие-то проявления, или какие-то там вкусы неизменны, они являются препятствием на пути развития преданности. Вот тема его критики. То есть он не критикует просто потому, что этот материалист больший материалист, а тот материалист меньший материалист. Совсем нет. То есть там приводится дальше такой интересный пример, что, предположим, человек, который находится на свободе, с точки зрения свободы, он понимает вот эту вот жизнь в свободном мире, а это жизнь в заключении. Тот же, кто находится внутри заключения, он уже по-другому мыслит. Он говорит, вот эта вот камера комфортабельная, допустим, тут живут два человека, да, и тут тепло. А эта камера некомфортабельная, там живут 10 человек, и там вообще не поймешь что. Вот, то есть для заключенного внутри тюрьмы есть разница сидеть в какой-нибудь более-менее, так сказать, VIP-камере, да, или там в какой-то камере ужасной совершенно. Но для человека, который находится на свободе, для него ни одна из этих камер неприемлема, ни одна, понимаете? То есть для него свобода важна. Вот точно так же человек, который находится в состоянии духовной свободы, ему неинтересно критиковать вот эту вот материальную двойственность, в том смысле, что там вот страны третьего мира, страны первого мира, тут живут богатые, здесь живут бедные. То есть это не имеет большого значения, потому что по отношению к жителю духовного мира они все бедные. Только вопрос степени. Одни бедные совсем в невежестве живут и даже не понимают, да? А другие чуть-чуть побогаче, потому что, допустим, у них карма лучше, и, допустим, гуна страсти повыше, чем гуна невежества. Вот все, вот их разница, да? И мы будем прославлять гуну страсти, а ругать гуну невежества. Нет, преданный этим не будет заниматься. То есть он говорит о том, что ведет к освобождению, это он прославляет все эти вещи. И поэтому даже какие-то хорошие, позитивные тенденции, которые ведут к освобождению, он будет говорить, что мы за это. И он будет критиковать все то, что уводит от Бога, препятствует развитию преданности. То есть, если мы видим какого-то критикующего преданного, то, допустим, серьезного преданного, да, то что он критикует? Его мы не можем уподобить материалисту критику, который говорит, что там вот эта там, команда играет хуже, чем эта, а это лучше, чем та, там жизнь лучше, а здесь жизнь хуже. То есть он сравнивает разные состояния невежества, он сравнивает материю. В то время и это более-менее бессмысленно, потому что материальные ситуации даются человеку по карме. Вот. Но когда мы говорим о духовной жизни, то здесь тоже есть место оценкам, что прославлять, что критиковать, но в связи с чем? В связи с Богом. То есть мы не согласны, мы можем осуждать какие-то вещи, которые уводят человека от Бога. Мы говорим, что вот эти вот четыре вида деятельности греховные, они плохи, потому что они затуманивают сознание живого существа. Поэтому мы о них негативно высказываемся. Мы говорим, что вот наоборот, процессы такие-то, 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 духовные, они хороши, мы их прославляем, потому что они приближают Бога. Но основой прославления или основой критики является связь с Верховной Личностью Бога. И в этом принципиальное отличие какой-то критики, которую осуществляет духовный человек, и критики, которую осуществляет обычный человек, который не понимает связи с Богом, не знает этого высшего интереса, и он просто находится между какими-то двумя материальными лагерями, двумя какими-то материальными сторонами, которые обе одинаково не связаны с Кришной. И поэтому то, что мы говорим, те правы или эти правы, там, это все не имеет никакого значения, потому что это не имеет связи с Богом. И в самом первом стихе мы прочитали, что человек, пребывающий в знании, смотрит на все материальные ситуации, на поведение живых существ, как на комбинации материи и духа, но эти комбинации материи и духа, они все находятся внутри одной абсолютно истины. То есть основой для деятельности всех живых существ является абсолютно истина. И поэтому он смотрит на то, что одни живые существа находятся выше, другие ниже, но он сравнивает не то, что одни выше, другие ниже, а он видит их всех вместе в абсолюте. И он понимает, что смысл не в том, чтобы подняться выше в материи или опуститься ниже, а смысл в том, чтобы вылезти полностью из этой ситуации, узнав абсолютную истину. То есть вот так воспринимает по-настоящему знающий человек. И вместо того, чтобы разделять людей по их каким-то материальным признакам, кто лучше, кто хуже, лучше всего, конечно, объединять их в каком-то таком общем деле в служении Кришне. Мы знаем, что в Кали-югу это воспевание, санкиртана, то есть это то, что объединяет всех людей. Иногда мы видим даже такие вещи, что, ладно уж там, непреданные материалисты, даже преданные Бога. То есть мы можем сказать, что представители всех религиозных конфессий – это преданные Бога, так или иначе. То есть преданные – это не только общество сознания Кришны. Все, кто связаны с Богом, обладают верой и в Него, как-то к Нему стремятся – это все разные виды преданных Бога. Вот. Но мы знаем, что среди них тоже есть определенные градации. Возвышенные личности, которые видят больше единства, чем различия. Есть новички, которые больше видят различия, чем единства. И поэтому в комментарии говорится, что непреданный или завистливый новичок преданный, то есть большую часть паствы любой религиозной конфессии составляют вот эти вот Канишха Адхихари или Пракрита Бхакти, то есть такие верующие материалисты. То есть люди, которые имеют некоторое благочестие, поскольку для развития веры в Бога, но какого-то знания, какого-то серьезного уровня пока они собой не являют. Поэтому такие люди, они больше видят, так сказать, различия и только обостряют противоречия. Вместо того, чтобы сказать так, что давайте так, вот существует там пять основных, допустим, мировых религий и так далее, вы служите Богу вот так, маэдак, вот так, потому что везде разные культуры, вот, и каждый из нас вполне естественно как-то немножко по-разному себя ведет, это вполне естественно. Раз люди живут, раз люди говорят на разных языках в разных странах, если у них какая-то немножко разная культура, связанная с их историей, климатом, чем-то там еще, вот, то вполне естественно, что и, скажем, религиозный язык, он тоже будет немножко разный. Уровень сознания у всех людей разный. Вот, то есть нет никаких проблем. Поэтому, допустим, если бы по-настоящему серьезные такие духовные лидеры хотя бы это видели и понимали, вот, то они смогли бы объяснить своим последователям, что несмотря на какие-то видимые различия в практике, в ритуале, в чем-то еще, мы должны понять главную вещь, что мы все служим Богу. И это нас соединяет. Вот, одни проповедуют там, другие проповедуют рядом, есть такие люди, ну страху нет, то есть мы несем какое-то одно послание любви. К сожалению, этого нет. Вот, и мы видим, что даже среди верующих доминируют в основном люди, которые от материалистов-то в принципе недалеко ушли. То есть человек, который видит больше материальных различий, чем духовного единства, это обозначает, что у него маловато духовного знания. Если бы было достаточно духовного знания, он бы увидел больше этого духовного единства. Если этого духовного знания нет, тогда люди обладают каким-то минимальным духовным знанием и видят в основном различия в ритуалистической стороне этой всей. Вот, и поэтому говорят, это все неправильно, это все не наше и так далее, наши предки делают по-другому. То есть это и называется, отсюда рождается опять же какая-то критика между разными духовными конфессиями и происходит вместо объединения в служении Богу дальнейшее разобщение. То есть примерно то же самое, что в сфере материализма. И очень интересное есть утверждение такое в ведах, что если человек хочет критиковать кого-то, вот, то для этого есть замечательный объект – я сам. Вот, то есть у каждого из нас достаточно негативных качеств, каких-то таких недостатков, которые достойны были бы критики. Критикуй себя, есть за что. В этом году один из духовных учителей, что Кришна Кшетра, его в России практически мало знает. Он тут один раз был в 92-м году, когда я приезжал на Гауранга Баджан Бэнд, это концерт большой был в Москве. Вот он там один из главных солистов, очень такой интересный человек. Вот. Он так, не особо звездный, поэтому его, так сказать, мало кто знает, но очень-очень такой, он ученый, он в университете Беркли преподает в Сан-Франциско. Очень такой интересный, глубокий человек. Вот. Он сказал такую фразу в этом году в Майяпуре. Он говорит, что если вы достаточно самокритичны, то у вас просто не останется ни сил, ни времени, ни желания критиковать других. Вот если вы хотите кого-то критиковать, если есть такая тенденция критиковать, вот, то объект для критики он известен. Вот, если вы действительно серьезно относитесь к своей духовной практике, то вы видите, что у вас масса несовершенств. То есть вы можете себя каждый день разбирать, так сказать, на части, что вы там делаете несовершенным образом, и улучшать. И улучшаете. Сами можете дозировать, сколько там критики больше, меньше, то есть сами по отношению к себе. Вот. Этот процесс такой саморегулируемый. Вот. И в этом случае, если люди контролируют сами себя или критикуют сами себя, нет необходимости другим это делать. Как правило, нам приходится, учителю приходится критиковать ученика в том случае, если ученик сам достаточно самокритичен, он не видит себе каких-то недостатков. И тогда учитель ему говорит, вот твой недостаток, тебе с этим нужно работать. Вот. Понятное дело, что никакая самокритика на роль гуру не заменит, вот, но тем не менее. Итак, хороший и плохой в этом материальном мире, выше, ниже, лучше, хуже, это все не столь существенно, потому что, как мы прочитали в комментарии к этому базовому стиху, и то, и другое является временными ситуациями, которые подобны сну. В комментарии к другому стиху, в этой же главе, когда Махарадж пишет, что человеку может присниться хороший сон, может присниться плохой сон, но они оба одинаково иллюзорны по отношению к состоянию реальности. Вот. И в связи с этим, в одной из предыдущих глав, в той же 11-й песне Шримад-Бхагаватам, говорится, что сознание живого существа здесь, будучи покрытым этими тремя гунами материальной природы, порождает разные уровни, или можно сказать, что сознание в разных фазах находится. Это называется три стадии. В состоянии невежества называется состояние сушупти. Это означает сон без сновидений. Когда живое существо настолько погружено в невежество, что оно не осознает своего собственного положения, не может себя оценивать. То есть в состоянии невежества невозможно развиваться. В этом состоянии находятся растения, животные. У них нет какой-то самокритики, у них нет какого-то ощущения, что что-то я не то делаю, может быть, нужно сменить курс жизни, задуматься, принять учителя там, или что-то еще. То есть они не могут об этом задуматься, это невежество. Они живут какими-то рефлексами, то, что Параматма побуждает их, все, вот там пища, вот эта защита, вот это вот размножение, это то, это все. То есть вот так нужно себя вести. То есть какие-то такие базовые действия, в которых, в общем-то, животные преуспели в какой-то степени, но выйти за пределы этих четырех потребностей они не могут. Питание, солнце, окупление, оборона, все это их предел. Вот жизнь невежества, сушупти, то есть состояние сон без сновидений, когда они не понимают, кто они такие. Они не понимают, они в иллюзии, глубоко в иллюзии. Но догадаться об этом они не могут в принципе вообще. А второе состояние Бхагаватам называют свапна, это под влиянием гуны страсти, сон со сновидением, когда живые существа принимают себя за что-то другое. То есть они уже имеют некоторое самосознание, но ложное самосознание. Если животные, низшие животные, растения не имеют вообще никаких представлений о себе, то есть они не осознают своего собственного бытия, вот, то уже люди, которые находятся в состоянии гуны страсти, они осознают свое ложное свое бытие, но они могут иметь об этом ложные представления по влиянию гуны страсти. Какие-то другие ценности могут заполнять их сознание, каким-то другим целям они могут стремиться. То есть это состояние сон со сновидениями. Далее веды говорят, что есть третье состояние, называется джагрити, пробуждение под влиянием гуны благости, когда человек начинает подозревать, что что-то не то, что вся эта материальная, вся эта суета, должно быть что-то другое, более высокое. Начинается поиск в этом состоянии пробуждения, начинается поиск. И человек начинает искать, нащупывать какие-то пути, какую-то литературу, что-то он там слушает, что-то он ищет, пытается понять. То есть это состояние поиска гуна благости, когда человек понял, что вот эта вот реальность материальная на меня не очень-то устраивает, должна быть какая-то более высокая. И так это поиск. И далее говорится, что вершиной всего является турия. Турия обозначает четвертое состояние сознания, которое находится выше трех гун материальной природы. И турия – это одно из имен Кришны также. То есть он как раз пребывает вот в этом четвертом состоянии сознания, которое выше трех гун. Поэтому люди в гунах, а в действительности понять его не могут. Люди в гуне благости могут, так сказать, в какой-то степени уважительно относиться, как-то в некоторой степени оценить, но по-настоящему понять Кришну может только трансценденталист, то есть тот, кто сам находится на трансцендентном уровне. Вот. И духовная практика связывает нас с Кришной, живущим в этом четвертом состоянии реальности, выше трех гун. И в этом состоянии необходимо утвердиться. Духовная жизнь обозначает, что мы живем там. Не просто смотрим наверх и на Кришну, что вот он где-то там, а мы здесь. Вот духовная жизнь обозначает, что мы живем с Кришной на одном уровне. На одном уровне. Естественно, что он всегда остается господином, мы всегда остаемся слугами, но мы живем на одном уровне. То есть Кришне как раз интересно, в конце концов, общаться с нами уже практически на равных. Одно дело, когда ребенок только родился, с ним какие отношения? Ну, с ним еще невозможно поговорить о чем-то таком серьезном. Вот только какие-то базовые, простые вещи, касающиеся тела, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Не лезь в лужу, не лезь в грязь, там это нельзя, это можно, вот так. Вот, но когда он подрастает уже и начинает проявлять признаки разума, вот тогда общение с ним становится более интересным. То есть когда мы видим уже, что он сам начинает правильно появляться свободы, не то, что там какие-то окольки. Это не делай, туда не ходи, стоп, там нельзя, я тебе говорил сколько раз, да? То есть как собака какой-то, которую там надо на каком-то поводке держать за какой-то ошейник. То есть когда ты видишь, что человек становится взрослым, независимым, но при этом он проявляет признаки разума, какого-то нормального поведения, это общение с ним доставляет уже куда больше интереса, удовлетворения, чем все время, чем вот такая огромная разница в сознании. Точно так же и Кришне куда интереснее общаться с нами, когда мы поднимаемся фактически на один уровень с ним. Это не означает, что мы становимся равными ему, мы стоим с ним на одной платформе духовной. То есть мы можем участвовать в его играх, мы можем быть его эффективными слугами. Иногда люди говорят, а вот а что я могу сделать, допустим, для миссии и так далее, или вот Шрила Прабхупада получил личное наставление духовного учителя, а я вот не получил, а моя какая миссия, может, мне надо там на Луну полететь, распространить сознание Кришны или еще что-нибудь такое. Вот, то есть нужно понимать, что любой специалист в своем деле, он предпочитает пользоваться качественными инструментами. Потому что качественную работу можно сделать качественным инструментом. Вот. Если мы хотим, чтобы Кришна использовал нас в чем-то серьезном, то это требует от нас определенного качества. До той поры, пока мы не имеем этого серьезного качества, как мы можем надеяться на то, что Кришна в какой-то серьезной работе использует? Только в качестве разнорабочих, на подхвате, поднести там то, все, убрать, что-то такое. Вот. А серьезные дела Кришна осуществляет через какие-то очень качественные инструменты. Понимаете? Вот поэтому наша миссия, она такая двуступенчатая. То есть первое, это просто постараться стать инструментом в руках Кришны. Чистым, смиренным, полезным инструментом в руках Кришны. И если мы достигнем этого состояния, это первый наш этап миссии. Вот тогда может быть наступить второй, когда Кришна при помощи нас, как инструментов, делает какие-то большие серьезные дела. Если этого нет, пока мы совершенствуемся на каком-то своем уровне, пока мы не станем какими-то серьезными инструментами. Итак, если вот таких отношений с Кришной не наступает, то живое существо, как правило, как поплывок, оно вот так вот болтается, пограничная природа. Вот, то мы выныриваем, хватаем какой-то немножко свежий воздух духовности, попадаем в какую-то такую духовную ситуацию, вдохновляемся, потом опять какой-то девятый вал закрывает нас, мы опять кубрем нас мая, закрутило какой-то водоворот, мы опять под водой, опять в полной иллюзии, потом опять, сказать, мы куда-то поднимаемся. То есть это состояние очень нестабильное, это состояние иллюзий. И вот в этой же 28 главе Кришна говорит дальше, в 5 стихе. «Хотя тень, эхо или мираж являются лишь иллюзорными отражениями реальных вещей, эти отражения вызывают подобие наполненного смыслом и глубокого восприятия. Подобно этому, хотя отождествление обусловленной души с материальным телом, умом и эго основано на иллюзии, это самоотождествление вызывает страх, который сопровождает обусловленную душу вплоть до момента смерти». Итак, он здесь говорит, что тень, это не предмет, это тень, да? Эхо, это не сам звук, это отзвук, или мираж, это не сам предмет, а лишь какое-то его отражение через атмосферу. Так, эхо, тень, мираж, они являются лишь отраженными, так сказать, иллюзорными отражениями их вещей. Тем не менее, даже они держат живое существо в состоянии страха, обусловленное живое существо в состоянии страха, вплоть до момента смерти, когда ситуация вырывает душу из тела и показывает ему, что вся эта жизнь, которую ты жил, то, что ты считал своим, это лишь какая-то, так сказать, временные обстоятельства, в которых ты находился. Ты пойдешь в другие обстоятельства, ты ничего не помнишь о своей прошлой жизни, о своих прошлых родственниках или о позапрошлых. И там все это, когда мы жили там, все это казалось очень важным, полным смысла. Потом Кришна просто память убирает о прошлой жизни, оставляя самую выжимку, самую суть в форме каких-то вот убеждений и так далее. Пошел следующий опыт. В этой жизни ты учился одному, давай учись второму, третьему. То есть событийный ряд, он забывается, теряется полностью. И в прошлой жизни мы ничего не знали об этой своей нынешней жизни. А в этой нынешней жизни мы ничего не знаем о своей прошлой, ничего не знаем о своей будущем. И мы принимаем эту нынешнюю ситуацию как абсолютную реальность. И что побуждает нас в это верить? Тени, эхо, отзвуки, миражи, вот и все. То есть люди живут в этом мире отзвуков реальности, но эти отзвуки, эти иллюзии, они рождают вполне реалистичное состояние страха, которое то возрастает в опасных ситуациях, то убывает, когда все, так сказать, успокаивается более-менее. Вот. Но живое существо обречено испытывать здесь вот этот страх, рожденный из невежества, просто потому что мы живем в реальности, оторванная от Бога. Поэтому реальность, оторванная от Бога, она называется какой реальностью? Относительной. Вот, о чем в самом первом стихе Бхагаватам говорится, что только благодаря действию энергии иллюзии этот материальный мир, этот космос кажется реальным, хотя в действительности он иллюзорен, потому что он не связан напрямую с Кришной. И дальше здесь Кришна говорит: благодаря непосредственному восприятию, логическому выводу, свидетельству Писаний и личному осознанию нужно уяснить, что этот мир имеет начало и конец и не является высшей реальностью. Таким образом, нужно жить в этом мире без привязанности. Понятное дело, что это путь гьяны, это не совсем то, что мы практикуем, но мы знаем, что гьяна, вот эта атма-гьяна, она имеет свой смысл в том смысле, для того, чтобы сделать нас, скажем, такими людьми, которые глубже воспринимают материальный мир. Понятное дело, что мы не можем дистанцироваться, абстрагироваться от всего, так сказать, происходящего в этой материальной реальности. Вот мы действуем здесь, но мы не можем, как мудрецы, просто сидеть, философствовать, смотреть на этот мир издалека. То есть у нас вполне активная деятельность. Однако каждый день хотя бы мы должны об этом читать и слушать, чтобы хотя бы какое-то время, суток мы находились в этом состоянии. То есть, предположим, когда наступает день, и гуна страсти затягивает нас, нас вовлекают люди в неизбежную какую-то активность, деятельность, в этом состоянии удерживать трансцендентное знание в чистом виде сложновато. Но если утром и вечером мы почитали, послушали об этих вещах, то тогда это создает хороший, так сказать, фон, по меньшей мере, мы еще раз себе напомнили о природе этого материального мира, и духовное знание в этом смысле действует как обезболивающее, то есть то, что во многом облегчает нашу жизнь, наши оценки, наше восприятие всех этих различных вещей. Вот. И вся эта двойственность, все эти, так сказать, материальные ситуации, они уже становятся для нас не такими значимыми. То есть это все уже не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеют наши отношения с Кришной. Кришна находится всегда в реальности, а мы находимся то в реальности вместе с Ним, когда мы забываем о Нем, мы находимся в другой реальности, в реальности обусловленной, в реальности отделенной. И эта реальность без Бога, она дает нам много страхов, много беспокойств. Мы постоянно беспокоимся о поддержании, о том, о сём, о наших родственниках. Вот, хотя мы совершенно забываем о том, что поддержанием занимаемся не мы, а Кришна. И дает Он нам все необходимое в меру наших заслуг и необходимости, что в конце концов Он высший родитель, а не мы. Он самый заботливый, Он самый любящий. Вот, и во всех своих попытках имитировать Его, занять его роль родителя, беспокоящегося, так сказать, заботящегося. Вот в этой роли мы, конечно, смотримся немножко смешно, хотя для себя нам кажется, что это все очень важно. Вот, естественно, мы должны выполнять свой долг, но при этом мы должны помнить, что в действительности Кришна действует, Кришна любит, Кришна поддерживает, Кришна заботится. Мы являемся лишь инструментом в его руках. И чем более мы чисты, чем более мы внутри у нас, чем меньше у нас сопротивления, тем лучшими слугами мы являемся. Допустим, где-то вот в электронике используют самый металл такой, платина, если называется. То есть вся его ценность состоит в том, что у него наименьшее сопротивление. Поэтому он столь ценный, наименьшее сопротивление у этого металла. Лучший проводник на свете. Вот. И поэтому вот его используют именно в тех местах, где нужна такая хорошая проводимость. Точно так же наша задача стать такими хорошими проводниками, чтобы было наименьшее сопротивление воле Кришны. И главное сопротивление – это эго, ложное эго. Я действующий, я сам все решаю. Вот, когда мы захотим действительно стать слугами Кришны, проводниками Кришны, вот тогда наша жизнь уже наполнится действительно божественным содержанием, смыслом, вкусом, потому что теперь Кришна будет нами пользоваться. Не так много, на самом деле, качественных инструментов, которые в этом материальном мире предлагают Богу себя. Возьми меня и используй меня. я твой инструмент. Как Арджуна отбивался, не хотел, капризничал, изображал из себя там какого-то ученого, пандита. Кришна говорит, выполняй свой долг, твой долг, воина, сражайся. Вот. И когда Арджуна стал инструментом в руках Кришны, тогда все изменилось. То есть все, что нужно было, это просто-напросто устранить ложное эго, ощущение какой-то собственной значимости, что я вот такой великий, от меня тут все зависит. Кришна говорит, я знаю лучше, я знаю лучше. Когда мы поймем, что Господь знает лучше, вот, и Он нам предлагает поучаствовать в Его миссии, в Его играх, вот тогда наша жизнь становится уже другой по цели и по содержанию. Хари Кришна. Вопросы? Комментарии?
Допустим, я могу на кого-то пожаловаться, как будто жалуюсь Кришне на утро, и это какое-то будет одно настроение, ну, там, получая Кришну человеком. А, допустим, здесь это уже немножко другое настроение. То есть редкое самое настроение на полноте критика. Это жалоба, да, я на кого-то жалуюсь.
Я не уловил, в чем вопрос.
Ну, то есть вкладываем, когда критикуем, жалуемся, какое-то определенное настроение отличается, есть разница в этом. Например, я на кого-то жалуюсь, будучи предобиженной.
То есть да? Вы кого-то жаловались, на кого-то обиделись,
да? Да. Так. Например, когда я критикую, я совсем немножко другое чувство вкладываю. Вот я,
но... А когда вы критикуете, то другие чувства вкладываете.
Да.
Критика, как вот здесь сказано в этом стихе, она основана на зависти. То есть кто-то занимает положение выше нас, мы хотели бы занимать такое же, неосознанно, может быть. Вот поэтому мы критикуем кого-то. Вот, и мы видим в его деятельности недостатки, мы считаем, что мы бы лучше были, или там кто-то еще, или, может быть, не мы, а наши какие-нибудь там представители, сторонники, неважно кто. Вот, то есть у нас есть план на определенную, на свою жизнь, на чувство наслаждения. Когда он реализуется, мы говорим, ну все отлично, все как по маслу идет. Вот. А когда нет, тогда все буксует, и мы недовольны, что наши планы не осуществляются. И начинаем бухтеть, мы видим какие-то препятствия, он, она, они, там, все виноваты, потому что наши планы не осуществляются. При этом сами, может быть, не задумываемся о том, а тот план, который создал я, он вообще в план Кришны-то входит или нет? То есть я заранее думаю, что мой план – это есть единственный план. При этом я даже не думаю о том, что моя тенденция строить планы, она в действительности исходит от Кришны. Если я строю планы, Кришна тем более строит планы. И дело-то состоит не в том, чтобы построить свои планы, а дело в том, чтобы понять, мой план соответствует плану Кришны или нет. И если он соответствует плану Кришны, тогда беспокойство практически отсутствует. То есть, когда мы угадали план Кришны, или если не угадали, спросили, допустим, у тех, кто понимает в этих вопросах лучше, вот я хочу сделать то-то и то-то, как вы думаете, это, сказать, богоугодное ли дело? То есть, Кришна это оценит или нет? Вот, если мы получаем подтверждение, да, мы действуем смело, и мы видим, что в этом случае беспокойств практически нет, или они минимальные, эти беспокойства. Если мы какой-то план осуществляем, и он связан с большими беспокойствами, много вокруг, так сказать, всяких, начинается таких цунами, всяких разных разрушительных процессов, много страданий, это обозначает, что наш план вряд ли соответствует плану Верховной Личности Бога. Вот, поэтому и тогда мы начинаем выражать свое недовольство и так далее, и так далее. Вот, то есть прежде чем говорить о ком-то или о чем-то, что вот он там как-то не вписывается в наш план, или мы недовольны им потому-то и потому-то, вот, сначала нужно попытаться себя оценить. То есть я вообще как, насколько я соответствую божественному плану. Вот мой духовный учитель Кришна, мои, так сказать, старшие какие-то люди, которым я доверяю, они вообще одобряют мои действия, мои планы. Вот. И если, как правило, человек удовлетворен, а удовлетворен он тогда, когда он действует в гармонии с Кришной, тогда он удовлетворен. Если человек удовлетворен в гармонии с Кришной, тогда другие люди его сильно не раздражают. Если человек сам потерял контакт с Богом, Вот, он начинает барахтаться, цепляться за всякие разные какие-то материальные ситуации, обвинять кого-то там, проявлять недовольство, вот, критиковать. Но причина не в тех, кого он критикует, а причина в том, что он сам потерял опору под ногами, оторвавшись от Кришны. Да.
Как отличить объективную попытку найти выход из ситуации от критики? То есть, когда люди обсуждают кого-то, действия, которые он совершил неправильно, да, пытаются подобрать выход из этой ситуации от критики.
Каким образом отличить обсуждение действий, которые выводят нас на какое-то решение, да, от критики?
Да.
У критики нету позитивной альтернативы. То есть мы можем критически разбирать любую ситуацию, потому что критика, то есть анализ, он всегда критичен. Анализ, он всегда критичен, потому что анализ, он разбирает. То есть критика, она всегда основана на определенном анализе, не связанная четко критика и анализ. То есть мы говорим, вот в связи с тем, что он или она там сделали или сказали то-то, то-то и то-то, поэтому мы делаем вывод, что они хотят того-то, того-то и того-то. То есть мы критикуем, анализируем. Критики, анализ, анализ, критика – это тесно связанные понятия. Но смысл в том, что поиск, критический разбор какой-то ситуации и поиск решения – это то, что с самого начала видно, что мы не человека критикуем, а мы рассматриваем, может быть, человека в контексте какой-то ситуации, которая, ну, для всех там какая-то болезненная, неприятная и так далее. И он является какой-то фигурой. То есть он попал в наш разбор, в наш, так сказать, какой-то критический анализ, потому что он там, ну, какую-то роль играет в этой ситуации. То есть мы не человека, скажем так, своей критикой пытаемся уничтожить, а мы пытаемся найти решение в какой-то ситуации, когда человек играет какую-то определенную роль. И поскольку он эту роль играет, то хочешь не хочешь, мы его тоже как-то обсуждаем, да, разбираем. Вот. То есть если с самого начала видно, что целью наших усилий является поиск решения позитивного, это не является какой-то такой критика, которая подлежит сама осуждению, это та критика, которая ставит своей целью не поиск решения, а просто уничтожение человека из-за зависти, что, допустим, нам кто-то не нравится, и мы говорим, вот, все, ату его, убрать, он не нужен, он там какой-то глупый или что-то еще. Вот, то есть мы думаем, что просто устранив кого-то, мы будем счастливы. Это иллюзия всяких разных, ну, революций и так далее. Вот как я сейчас ехал сюда и слышу, там по радио обсуждали, ну, эту украинскую ситуацию, что нынешний президент, что типа там что-то его избрали, он все никак не может решить проблемы, решения которых его избрали, и что там уже какое-то недовольство среди его бывших коллег, уже там какая-то новая кандидатура вылезает, что еще этому немножко дадут время, если он этого не сделает, его уберут, другого поставят и так далее. То есть встанет, так сказать, людей, среди которых было единство, уже там какое-то, так сказать, не единство, а вот что-то там другое назревает. Вот, то есть сегодня ты наш ставленник, через 3 месяца ты не оправдал наших надежд, все, значит, иди отсюда, мы теперь другого. То есть мы видим, что люди, так сказать, может быть, не столько решения ищут, сколько амбиции свои проталкивают определенные. То есть один борется за власть, другой борется за власть. Вот, поэтому здесь нужно с самого начала понять, то если цель, у нас цель гармонизировать ситуацию, вот, то мы проговариваем эту цель, что мы, допустим, не говорим, что мы, ты там не нравишься, такой-то, такой-то, поэтому уходи, да? То есть мы говорим, что у нас есть какая-то ситуация, в которой ты играешь определенную роль, вот, и, на наш взгляд, может быть, в этом и в том-то, да, ошибка, то есть давай просто исправим ошибки и будем действовать гармонично. То есть это не есть критика человека и зависть, это желание найти оптимальное решение ситуации. Когда вот нет такого какого-то глобального видения, а есть просто, ну, не знаю, там какая-то борьба или зависть вот, на таком межличностном уровне, вот, то, значит, это уже совсем другое. То есть тогда критика становится просто оружие, ну, не знаю, там как нож в спину, понимаете, это тоже оружие, это когда собирает какой-нибудь там компромат или что-то еще, или какие-то слова, то есть морально пытается человека уничтожить или выдавить там из какой-то ситуации. Вот, то есть критика, которая не имеет созидательной цели, она предусудительна. Вот, а если мы ставим своей целью исправление, гармонизацию ситуации, и в этом мы пытаемся как-то, так сказать, оценить правильность, неправильность действий каких-то конкретных людей, то это совсем другое. Люди могут заблуждаться. То есть учитель, старшие, они имеют право высказываться критически. Другие тоже имеют право, если это все делается в рамках культуры, то есть если это, скажем так, не разрушает самого человека, если человек сохраняется. Вот, то есть это как ремонт определенный, да, то есть в процессе ремонта вроде как разбирает какой-то механизм, да, но его же потом не разбивают там топором вдребезги, да, его просто осторожно разбирают, устраняют недостаток и опять собирают, все смазали, опять все работает. То есть если вот такой подход, тогда все в порядке. Вот. А если, скажем, такое грубое какое-то вмешательство не с целью починить, исправить, улучшить, а с целью просто что-то там кого-то устранить, убрать из зависти, вот, то это уже совсем другое. Вот так можно отличить.
Скажите, пожалуйста, почему у бедов допущено много вариантов изложения тех же событий? То есть это когда я, допустим, принимаю изложение событий нашей традиции, но я не могу смириться с изложением тех же самых событий, изложенных представителями другой логической
традиции. Почему беда допускает много вариантности изложения одних и тех же событий? Почему они должны допускать многовариантность?
А это ломает логику в уме.
Это не ломает логику в уме. Все дело в том, что вот сейчас бы произошло какое-то событие, вот здесь, да? Не знаю. Ну что-нибудь там, потолок бы обвалился, да, предположим. И потом попросили бы описать, как все происходило, 10 разных человек. Вот кто сидел здесь, кто сидел вон там, кто был там. И все тут какие-то описания, понимаете? Вот эти описания будут немножко разные, понимаете? Вот. И вы будете возмущаться, что это такое, какие-то многовариантные, так сказать, варианты, эти самые описания. Когда следователь обходит соседей, говорит, а вы что слышали, там, что было. Один говорит, вот там в час ночи там кто-то закричал, а тот говорит, нет, не в час, а в два. То есть существуют какие-то разные варианты. Вот из этого всего состоит какую-то картину. А в действительности в ведах есть несколько, ну, как бы объяснений этого. То есть, во-первых, веды предназначены для всех людей. И поскольку люди разные, то рассказывать одни и те же вещи разным людям иногда приходится по-разному. Вот поэтому, допустим, Пураны, есть Тамасика Пураны, Раджасика Пураны и Сатвика Пураны. То есть Пураны для людей благости, страсти и невежества. И это обозначает, что одни и те же явления, допустим, явления Кришны, будут описаны совершенно по-разному в разных Пуранах, с разной степенью подробности, где такие детали будут опущены, где-то, так сказать, что-то будет подчеркнуто. Вот, и мы можем по этому поводу возмущаться. А какой смысл возмущаться? Вот просто люди, допустим, в гуне благости, они больше ценят философию. Поэтому в Шримад Бхагаватам описание Кришны будет описано в основном с философской точки зрения. Люди в гуне страсти, они больше любят экшен, понимаете, так сказать, действия какие-то. Поэтому в гуне Брахмавайварта Пуране, Раджасика Пуране, явление Кришны описано не столько философски, сколько там больше подчеркнут какой-то такой событийный ряд, что цепляет людей, у которых в гуне страсти сознание находится, понимаете? Вот, то есть это так называемая многовариантность просто обозначает, каким образом привлечь внимание разных людей к одному и тому же, понимаете? Более того, есть еще такое понятие, как калпаведа. Калпаведа – это обозначает, что в разные калпы, в разные дни Брахмы, одно и то же событие, оно повторяется, может быть, с некоторой вариабельностью. Понимаете, как одна и та же игра, вроде бы, казалось бы, тот же самый футбол, да? 22 мужика пинают один мяч. Вот, казалось бы, какое-то, может быть, разнообразие. Но смотрите, люди каждую игру смотрят как что-то особенное. Хотя просто 22 мужика пинают один мяч, понимаете? Но каждый раз какие-то разные комбинации. Вот вам, пожалуйста, многовариантность одного и того же. Многовариантность. Вот, поэтому Во-первых, так сказать, разные рассказчики видят немножко по-разному разные аспекты. Но событийные какие-то отличия или что-то там еще, это не имеет большого значения, если вывод тот же самый. То есть Пураны, у них разные мудрецы пересказывают что-то такое. Вот представьте себе, что вот вы послушали сегодня эту лекцию, да? Потом вас попросили, перескажите эту лекцию. Вот и 5 человек что-то скажут по-своему, понимаете? Кто-то что-то забудет, что-то там приукрасит от себя и так далее. Но если суть послания вы передадите верно, то мы примем какие-то там многовариантности, не будет большой проблемы, понимаете? Вот поэтому... Здесь много разных вариантов. То есть Калпаведа, это по-разному, это все протекало в разные кальпы раз. Вот другое, это дается описание через разных личностей, которые преломляют через свое восприятие. Вот. Потому что, заметьте, допустим, когда начинается Шримад-Бхагаватам, мудрецы обращаются к сути Госвами, вот, и просит его пересказать Шримад-Бхагаватам, там очень интересный стих, где говорится: «Дорогой Господь Госвами, пожалуйста, перескажи нам Шримад-Бхагаватам, как ты его услышал и как ты его понял». А это разные вещи. Как ты его услышал и как ты его понял. Как ты услышал, это просто без всяких изменений, а как ты его понял, это уже твое личное понимание. И поэтому мы видим, что, скажем, есть разные уровни проповеди. Проповедник уровня Каништ-Хатхикари, не имеющий личной реализации, он должен, как Прабхупада говорил, как попугай, просто повторять все, что он слово в слово, не добавляя ничего от себя. Почему? А что он добавит в него понимания еще личного? Нет никакой реализации. Поэтому проповедник уровня Каништ-Хатхикари, он просто говорит слово в слово, ничего не меняя. Потому что он не имеет права говорить ничего от себя. У него нет еще ничего своего. Почему сказано в Шримад-Бхагаватам, что Шримад-Бхагаватам стал еще слаще в изложении Шукадева Госвами? Там приводится пример, что как попугай, значит, клюнул какой-то плод, от этого плод стал еще более сладким. То есть Шукадева Госвами, пропуская через свое осознание, он дает не просто как попугай, что он услышал, а со своим осознанием. То есть это дополнительный сок. Поэтому проповедник уровня Мадья Мадхикари, он говорит не только то, что он слышал, но также и то, что он понял. Итак, мы читаем стих. Комментарий – это то, что я слышал. А теперь моя лекция – это то, как я понял. Это имеет некоторый смысл, если у меня есть реализация. Если нет никакой реализации, мы здесь нечего делать. Мы просто можем читать стих, комментарий, стих, комментарий, стих, комментарий. Поели, поспали, опять дальше стих, комментарий, стих, комментарий. Ну что вы можете сказать? А сказать ничего не будем, читаем дальше все. Если у человека нет никакого личного понимания. Поэтому проповедники, все-таки, это Мадхья Мадхикари. То есть те, кто кроме того, что слышал, еще что-то понял. И своим пониманием на основе услышанного он делится. Понимаете? И это рождает многовариантность. Потому что тот же самый Шрила Прабхупада, возьмите у него, допустим, самый популярный стих Бхагавад-гиты, по которому он дал больше 50 лекций, это 7 глава, стих 1. И вы почитайте тексты, они все транскрибированы. 50 вариантов лекций на тему стиха Бхагавад-гиты 7.1. И они все будут разные. Вот вам многовариантность.
Что-что? Тот, кто изучает веду, должен сосредоточить свое внимание именно выбранные традиции, а не размазывать как бы по-разному.
Что значит традиция? Если мы говорим о вайшнавской традиции, то да, можно сказать, что есть разные, там, 4 вайшнавские сампрадая, у них там тоже какие-то свои некоторые акцентические отличия небольшие. Вот, но суть философская, суть та же самая. С точки зрения какой-то субъективной оценки расы, там, отношений и так далее, всегда будет, конечно, какое-то отличие. Вот. Я не знаю, что вы подразумеваете под сосредоточением своей традиции. Кто-то по-другому что-то трактует, что ли?
Я просто смотрю, Шива Пуране, там они превозносят, что Шива Верховный, я с этим не согласен.
Ну, пожалуйста, в Шива Пуране превозносят, что Шива Верховный. Если они это будут делать, то в конце концов Господь Шива их благословит, и они поймут, кто Верховный. Все нормально, нет никаких проблем. Потому что веды — это технология, понимаете? Технология – это всегда сложный процесс. Мы бы хотели все упростить. Кришна – Бог. И давайте как на таране всем вообще, так сказать, вот так доставим все. Вот. Есть люди, которые находятся в более низких гунах, и они этого понять не могут. Вот. И им хочется думать, что Шива – Бог. Можете не волноваться за это. Шива о них побеспокоится. То есть он сделает все в свое время, чтобы они поняли куисху, понимаете? Вот. Поэтому вы не беспокойтесь. Это технология. Если человек попал в ведическую технологию, он дойдет до цели. Это уже не наше беспокойство. Мы хотим сразу, так сказать, вот, получить конечный продукт. Сразу. Конечный продукт, он на той, конечный, что к этому концу, к завершению, к этому, к сиддханте нужно еще подойти, понимаете? Поэтому ведический путь, он очень долгий. Мы пройдем там через всех полубогов, через все тригуны, через всю варнашраму, через всю эту мясорубку материального мира, через все эти разные планетные системы и так далее, чтобы в конце концов на выходе мы поняли, кто есть кто, понимаете? Это ведический путь, он очень долгий такой. И поэтому там смело, так сказать, все вот так вот развешено, расставлено. Вот. Но если они знают, кто такой Шива, по сути дела, Шива. Шива – это же Сада Шива, правильно? А Сада Шива – это форма Вишну. Поэтому из противоречия-то нет. Если они говорят, что Индра – это Верховный, и пусть. Потому что Индра – это, по сути, Кришна. Кришна говорит, на самом деле, это я посылаю и удерживаю дожди. Нам кажется, что Индра там кран открывает. Пусть так думают. Пусть они прославляют Индру. Прославляя Индру, они прославляют Кришну. Они об этом пока не знают. Но поскольку они находятся в процессе, постепенно они узнают. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Прабхупада ки
джай. Еще одно объявление. В следующую субботу...